Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр однажды написал: «Человек обречен на свободу». Что бы он ни имел в виду, сам посыл заставляет задуматься. Неужели свобода, за которую обычно борются, которую отстаивают и защищают, может быть чем-то, на что бываешь обреченным, то есть чем-то не абсолютно положительным? Оказывается, может. И говорит об этом вовсе не представитель атеистического экзистенциализма, а выдающийся православный проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Он размышляет о том, что человеческая свобода может как быть путем человека к Богу, так и стать препятствием на этом пути, а значит тем, что уводит в противоположном направлении от источника любви. Все зависит от того, как человек понимает свою свободу и как ее реализует. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из бесед митрополита Антония Сурожского.
Я говорил несколько раз в предыдущих беседах о том, что Бог поручил созданный им мир человеку для того, чтобы человек, сам соединившись с Богом, став с Ним в полную гармонию, мог бы весь мир привести к своей полноте. Мне кажется, что в этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится о том, что Бог, сотворив мир в 6 периодов, которые называются днями условно, в Библии, что Бог на 7-й день почил от своих трудов. Значит ли, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, и как бы его пустил в ход в ожидании, что он сам каким-то образом устроится? Я думаю, что нет. Я думаю, что именно в этот 7-й день человек вступает в свою творческую деятельность, что 7-й день – это весь период истории, от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в середине мироздания, и до дня, когда уже в конце времен будет суд. Сейчас мне хочется сказать об этом творчестве. Я уже говорил о том, что, может быть, самое ясное свойство в человеке, которое его делает родным Богу, это творчество, способность творить. И вот этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были все возможности добра, отдан человеку, как можно человеку отдать участок земли, ему сказать: почва богата, плодородна, у тебя плечи и руки крепкие, плуг в твоих руках, сделай из этой почвы поле или сад, по своему разумению, согласно своим творческим способностям. И вот человек должен был этим заняться. Максим Исповедник, который я уже упоминал, говорит где-то такое в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам. С одной стороны, он взят из земли. То есть он является как бы последним звеном земного творчества Божия. Но с другой стороны, потому что Бог вдохнул в него жизнь, причем не просто животную жизнь, но какую-то жизнь, дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, врасти в гармонию с Ним, что потому что человек был создан таким, он может все, что земное, приобщить к духовному и в конечном итоге к небесному и божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили. Мы заблудились на нашем пути. Но остается эта задача наша перед нами. Тот мир, который мы создали, с его безобразием, с его ужасами. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: «Не урожай от Бога, но голод от людей». Да, не урожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бесчеловечен бывает. И так часто, и в наше время так страшно. И вот наша задача в том, чтобы вернуться к этому. Но в этот мир вошел сам Бог, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, или вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это одна из самых вдохновляющих черт Евангелия. Нам показана не только любовь Божия, нам показано величие человека. Человек, который может вырасти в меру божественности и через это стать способным все, что создано Богом, привести к той полноте, которой оно призвано. Но на пути к этому стоит очень страшная вещь – свобода. Человеческая свобода – одна из громадных проблем нашей оценки, отношения нашего к Богу и к миру, к человеку и ко всему мирозданию – это вопрос свободы. И в зависимости от того, чего мы от свободы ожидаем и как мы ее определяем, зависит очень и очень многое. И вот я хочу с вами задуматься сегодня над значением этого понятия. Казалось бы, и задумываться не надо. Быть свободным – это иметь право и возможность делать, что хочу. Однако такой свободы вообще на свете нет. Ее нет биологически, ее нет общественно, ни политически, ни в отношениях с людьми. Биологически мы можем быть только тем, чем мы рождаемся. Человеком того или другого рода, нации и так далее. Общественно тоже мы в значительной мере определены. А о политическом нашем ограничении и говорить нечего. В каждой стране есть какие-то очень ясные границы, они могут быть страшно узкие и подавляющие, или более широкие, но где-то кончается наше право делать то, чего мне хочется. В чем же тогда свобода? Если я не могу сделать то, чего я хочу, если я и биологически, и психологически, и общественно, и политически, во всех отношениях обусловлен. Где же может быть речь о свободе? Я начну со слов, которые мы употребляем, обозначая свободу. На древних языках есть различные слова. И вот первое слово, которое мне хочется с вами разобрать, это латинское слово «libertas». Для нас теперь те слова, которые исходят из этого корня, значат почти что произвол, во всяком случае, огромная доля самоопределения. Но в Древнем Риме слово «libertas» обозначало с точки зрения и закона, и практики положение свободы рожденного ребенка в отчим доме. Он был свободно рожденный, то есть он не был рабом с точки зрения государства и общества. Но что касается домашнего быта, он был во всем подчинен отцу, потому что свобода такая, свобода, которая дает человеку возможность самоуправления, владения над собой, с ней не рождаются, она приобретается трудом. И поэтому в отношении отца и сына в римской семье была строжайшая иерархия. Отец учил сына владеть собой и физически, и душевно, и умственно, быть хозяином своего тела и ума, и судьбы. А это дается не произволом, не легкой жизнью, а настоящей тренировкой. Апостол Павел, говоря о об подготовке подвижника, говорит, что такая подготовка подобна тренировке спортсмена. Вот такой тренировке, душевной и физической, и подвергался сын свободорожденный, для того, чтобы он в обществе в свое время мог бы занять смелое, твердое, продуманное и творческое положение. Поэтому свобода, о которой говорилось, не значила, что ребенок, рожденный свободным, имеет право помыкать всеми вокруг себя. Нет, он должен был подвергнуться настоящей телесно-душевной тренировке. И тут со свободой соединяется то, чего мы меньше всего ожидаем, именно послушание. Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощению. Нет, послушание – что-то гораздо более глубокое и важное. Это слово происходит от «слушать». Послушен тот, который признает над собой человек в человеке или в Боге, в отце, в матери, в учителе, в старших товарищах, людей, у которых больший, более глубокий, более ценный опыт, нежели у него самого, и который всем существом, и умом, и сердцем, и волей вслушивается в то, что они говорят, в то, что они думают, вслушивается в их жизнь, так что приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч, и перерасти свой малый узкий опыт. Таким образом, послушание не заключается в том, чтобы раболепно исполнять приказания, а в том, чтобы именно вслушиваться в мысль, в сердце, в волю и в образ другого человека и вырасти в его меру, из своей меры, если возможно, его перерасти.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о сущности веры. Где-то рядом с понятием «свобода» обычно обитает понятие «счастье». Особенно сегодня, когда прогрессивное человечество тут и там борется за свои права и полагает основу своего благополучия именно в достижении свободы. Наш следующий собеседник, современный греческий пастор, архимандрит Андрей Кананос, выносит слово «счастье» в заголовок своей беседы «Можно ли быть счастливым без Христа?» и обращает нас к мысли, что счастье, как и свобода для митрополита Антония Сурожского, Это то, что человек может обрести во всей полноте только с Богом и в Боге, в причастности самому источнику жизни и любви. Об этом размышляет в своей беседе архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Нам было бы хорошо заглянуть в начало, в самое начало мира, когда Бог полагал начало человеческим взаимоотношениям, чтобы посмотреть, где кроется проблема. Другими словами, брак проходит через некий кризис, некую проблему. Где же эта проблема? Скажу сразу, чтобы тебя не запутывать. Проблема всех проблем одна. Так просто, возразишь ты, не будешь перечислять мне одна, две, три? Нет, она одна. Это очень просто. Я не такой велеречивый и не могу говорить тебе высоким слогом, однако я так думаю, потому что считаю, что сам Бог не хочет нас запутывать при решении наших проблем. Проблема одна, а именно, мы не впускаем Бога в свою жизнь. Отсюда и начинается все. Таков первый кризис человека в его отношениях с Богом, и только потом приходят все прочие кризисы. Цивилизационный кризис, экологический кризис, экономический кризис, кризис человеческих взаимоотношений, кризис профессий. Отсюда начинается все, я так думаю. А ты не согласен? Все остальное, о чем мы говорим, это второстепенные проблемы, симптомы. Например, что раньше, простуда или нос, из которого течет? Однако ты жалуешься, у меня течет из носа. Проблема, однако, не в том, что у тебя течет из носа. У тебя течет из носа потому, что в твоем организме есть микробы, вирусы и так далее. А сморкаешься и говоришь, вот это проблема, да, и в доказательство показываешь мне носовой платок. А я говорю тебе, не в этом проблема. Не в этом проблема, она начинается в другом месте. Поэтому давай посмотрим, как все началось. То есть, что вошло в нашу жизнь? Отравила ее, а вместе с ней отравила и все остальное, наши взаимоотношения, природу. Проблема одна. Если мы помиримся с Богом, все остальное встанет на свои места. То есть уравновешенный человек повсюду таков, как и неуравновешенный человек тоже повсюду таков. Приведу тебе пример. Не может кто-нибудь утверждать, что совершенно счастлив в семье, дома, и в то же время не беречь природу, окружающую среду, и поджигать, красть и уничтожать. Так не бывает. Здоровый, действительно здоровый, настоящий человек всюду таков. Он не бывает настоящим отчасти. Он не может в одной сфере жизни быть хорошим, а в другой — плохим. Ты всюду будешь хорошим или всюду плохим. Жизнь взаимосвязана. Все едино и связано между собой. Мы читаем в Священном Писании, что Бог создал Адама и дал ему жену, чтобы он возлюбил ее, влюбился в нее, чтобы жил счастливой семейной жизнью, чтобы ощутил то, что ощущает Святая Троица — любовь, потому что святые говорят, что сам Бог есть любовь. В Святой Троице есть любовь. Одно лицо сильно любит другие лица — Отец, Сына и Святого Духа, Сын Отца и Святого Духа, Святой Дух Отца и Сына. Эта великая любовь Святой Троицы вышла и излилась в мир, и Бог создал существа, которым Святая Троица радуется. Это атмосфера любви, единства, тепла, превосходного чувства благодарности, Евхаристии, чтобы ты могли почувствовать и Божие творение. Бог создал Адама, чтобы он познал славу Божью и радовался. Бог — это самое желанное, все самое лучшее, чего ты можешь пожелать, порыв твоей души. Порыв — это то, чего ты сильно желаешь, к чему тянется твоя душа. Это и есть цель сотворения мира, чтобы человек соединился со своим Творцом и возлюбил его, чтобы укрепился в своей связи с ним. Поэтому Бог говорит, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Чтобы они укрепляли друг друга, чтобы помогали друг другу, и самое главное, чтобы помогали друг другу прийти ко мне. Не забывай об этом. Бог создал человека, но не для того, чтобы он жил один, а чтобы связал себя с Богом и жил в связи с Ним. Ева была создана, чтобы соединиться с Адамом, и они уже вместе и дружно, тепло, рука об руку, с нежностью и любовью пришли бы к Богу. Я даю тебе дар, чтобы ты взял его, использовал, благодаря этому дару помнил обо мне и был связан с даром, но и со мной тоже, дающим его тебе. «Я не нуждаюсь в том, чтобы ты обо мне помнил», — говорит Бог. «Меня это не затрагивает. Со мной ничего не будет. Однако тебе это повредит». Понимаешь, насколько это серьезно? Бог делает тебе подарок, создает Еву, отдает ее Адаму в дар и говорит: «Адам, я всецелая красота мира, я всецелая любовь мира, вселенной, я первая любовь всего, я все. И я, который есть все, создаю одно творение, одну миллионную часть моей красоты, славы, величия и благости, Еву, и отдаю тебе это маленькое творение». Это прежде бесчисленных прочих творений, которые создал Бог, прежде бесчисленных мужчин и женщин и так далее. Красота одной женщины количественно намного меньше красоты всех женщин вместе взятых, так же, как и красота всех этих женщин количественно намного меньше, чем красота Бога, концентрирующего в себе всю красоту всего. Ты понимаешь это? Итак, Бог дает тебе Еву, чтобы ты мог через ее красоту понять красоту своего Творца. У него она взяла свою красоту, благодать, притягательность, тепло и очарование. А откуда она взяла их? Сама нашла? Но она же прах. А у праха есть ли такие свойства? У Бога, которого она отражает, Ева берет свою красоту и дарит ее Адаму. Бог словно говорит ему: «Адам, чтобы ты помнил обо мне, я ставлю рядом с тобой Еву, чтобы она напоминала тебе обо мне». А как Бог создал Еву? Из ребра Адама. Он навел на Адама сон, чтобы он ничего не понял, и взял часть его ребра и создал Еву. Почему, спрашивает святитель Иоанн Златоуст, Бог взял часть ребра? Потому что ребро расположено близко к сердцу. Бог создает Еву из ребра Адама, чтобы она была близко к его сердцу и чтобы он согревал ее. Жена хочет от мужа тепла и нежности. Бог создает Еву из ребра Адама, потому что ребро расположено близко к плечам, которые означают силу, надежность, опору. Жена хочет чувствовать в своем супруге эту надежность и опору, чувствовать, что он ее укрепляет, что есть кто-то, с кем она может поделиться, кому выскажет свои проблемы, мучения и получит поддержку и силу. Жена чувствует надежность своего положения и хочет, чтобы Адам ее утешал. Поэтому я спросил одного молодого человека: «Почему вы поругались с девушкой, с которой собирались помолвиться?» «Потому что она написала мне мало смс-ок в этот день». «А сколько она написала тебе сегодня?» 15. «И тебе их недостаточно?» «Нет». «А сколько же ты хочешь?» «Чтобы она постоянно мне писала, чтобы она говорила мне, где находится, что делает, с кем она, с кем разговаривает, чтобы она показывала мне, что постоянно думает обо мне». «Но зачем же так много?» «Чтобы, я не знаю, я хочу чувствовать, что она постоянно думает обо мне, хочу чувствовать, что она постоянно меня любит». «Хорошо, но разве ты не знаешь, что она любит тебя постоянно?» «Знаю, но я хочу видеть и чувствовать это». Вот об этой неуверенности я и говорю, об этой постоянной любви, ненасытной жажде полноты, но со стороны одного человека. Может быть и обратное, чтобы девушка искала полноту в одном мужчине. Может ли он писать по 500 смс-ок в день, чтобы ты порадовалась, ты, которая опять же не будешь радоваться? А знаешь почему? Не потому, что ты или он плохие, и он не может сделать того, чего хочешь от него ты, а потому что, если бы он это и сделал, ты не обрадуешься, потому что то, чего ты ищешь в ваших отношениях, абсолютно, а абсолютное не существует в даре, который создал Бог. Дар — это вот этот человек. Бог дал тебе этот дар, чтобы заставить задуматься и понять, насколько важен тот, кто сделал тебе этот дар, сам Бог. В нем ты найдешь полноту счастья, укрепление и насыщение твоей души, чтобы душа твоя насытилась, чтобы ты была совершенно счастлива.
Это была аудиоверсия статьи «Можно ли быть счастливым без Христа?» современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса. Отец Андрей, как должно быть и свойственно настоящему пастырю, говорит о вопросах веры не абстрактно, а очень конкретно, обращая нас, как собеседников, к теме отношений с нашими ближними, к той области, где все человеческие качества проявляются наиболее рельефно, где, как сказал бы христианин, ярче всего становятся видны наши грехи. И здесь принято отмечать, что в отношениях с ближними у человека есть внутренний регулятор, Он называется «совесть». Любопытно, что этого слова нет в Ветхом Завете и почти нет в Евангелии, за исключением одного стиха, где упомянуты люди, обличаемые своей совестью. Но вот где слово «совесть» звучит постоянно и внятно, так это в посланиях апостола Павла. И, что немаловажно, этот величайший из апостолов говорит о совести также не абстрактно, не вообще, а именно в контексте отношений человека с его ближними. Об этом в своей лекции рассказывает преподаватель Московской духовной академии иерей Стефан де Мусчи. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Давайте послушаем.
Наиболее подробно представление о совести в Новом Завете выражено апостолом Павлом. Как раз в его богословии мы встречаем очень подробные рассуждения о ней, и более того, он около 30 раз употребляет само слово «совесть», «синидосис». Так что можно говорить, что апостол Павел – это как раз богослов совести, тот, кто наиболее подробно вообще в Священном Писании говорит о ней. И, конечно же, можно начать, говоря о его представлениях, с отрывка из второй главы послания к римлянам, где он говорит, что язычники имеют совесть, которая обращается к закону и которая ведет их по пути добра или, наоборот, которая обличает их, если они совершают нечто злое. Уже здесь, в этих словах, видели представление апостола о том, что Бог сотворяет человека, каждому из людей дал некоторый нравственный закон и дал способность на этот закон ориентироваться, дал некоторого внутреннего судью, который обличает или оправдывает человека на пути его нравственных решений. Апостол Павел говорил о совести подробно, но можно выделить несколько наиболее интересных моментов для того, чтобы на них подробно остановиться. Первый – это ситуация с Коринфской церковью, с немощными коринфскими братьями. Она заключалась в следующем. В Коринфе были люди, которые, с одной стороны, не боясь, вкушали идоложертвенную пищу, и были те, кто смущался, видя, что это делают христиане. Апостол, с одной стороны, пишет, что идол в мире есть ничто, и эту самую пищу не страшно вкушать, потому что идолы, по большому счету, ничего из себя не представляют, и поэтому неважно, кому посвящена пища, вся эта пища Божья, если ты верующий, то тебе неважно, что это за пища. Ты можешь есть любую пищу, если это никого не смутит. Но в то же время, он говорит, есть люди, которые до сих пор еще верят в идолов, не то чтобы они им поклоняются, а они просто верят, что идолы что-то значат. То есть они уже верят в Бога, но боятся также и идолов, как некоторых, может быть, существ, которые за ними скрываются. И он говорит, вот эти люди немощные, они еще верят в идолов, и поэтому, если они увидят тебя, пишет он брату, который как сильно им воспринимается, да, в нравственном смысле, если эти немощные братья увидят тебя вкушающим идоложертвенное, то их немощная совесть расположит их тоже есть идоложертвенное. Но в отличие от тебя, который знает, что идолы – это ничто, они будут думать, что идолы – это нечто, а ты вкушаешь пищу. То есть фактически ты сам для себя знаешь, что ты не грешишь, но люди, которые смотрят на тебя и думают, что ты грешишь, и позволяешь себе это, они тем самым сами расположатся к греху. И уже для них это будет именно грехом, потому что они будут думать, что так нельзя, но увидев тебя так поступающего, и сами будут так поступать. В данном случае совесть оказывается несовершенной, она зависит от знания, от того, насколько человек информирован, насколько человек верит в Бога или доверяет, он, скажем, верит ли в идолов и ориентируется ли еще на какие-то прошлые свои страхи, когда он был язычником. Апостол Павел говорит, что, в принципе, человек сильный, нравственный и глубоко верующий, он может поступать по уверению собственной совести, но при этом он должен считаться с немощной совестью других. То есть он говорит, если ты сам свободен так поступать, поступай, но старайся, чтобы, и это очень важно для него, чтобы не погиб из-за тебя немощный брат. У него даже есть такая известная фраза: «Если то, что я ем мясо, смущает брата моего, не буду есть мясо вовек». То есть не буду делать нечто, что может сподвигнуть ближнего ко греху. Если для меня это не будет грехом, то для него может грехом оказаться. Еще одна интересная ситуация, в которой апостол Павел также говорит о совести, описана в первом послании к Тимофею в начале 4 главы. Он говорит там о лжесловесниках, сожженных совестью своей, которые, как говорит он, запрещают есть благословленное Богом и вступать в брак. Вот кто такие люди, сожженные совестью своей? Здесь есть возможность рассуждать двояким образом. С одной стороны, и есть святые, которые и так и говорили, это грешники, которые настолько своими грехами сожгли совесть, что она больше не проявляет себя. С другой стороны, все же довольно странно видеть в этих лжесловесниках именно таких грешников. Почему? Потому что они, судя по словам апостола Павла, наоборот, очень регористичны. Они запрещают есть мясо, они запрещают вступать в брак, то есть, напротив, они чрезмерно завышают правила христианской жизни, и апостол прямо называет их лицемерами. Лицемерами. И действительно, есть вариант второго прочтения, есть возможность прочитать это как лицемеры, которые сожжены собственной совестью. То есть они сами своей мнительной совестью, которая очень строга, доводятся до разных грехов и доводятся до некоторых, скажем так, перекосов. Действительно, очень интересно комментирует это место святитель Григорий Ниский. Он говорит следующее. Есть некоторые, которые искажают церковные учения, которые, оставив водительство Святого Духа и наученные демоном, на сердцах своих выжигают некоторые язвы и знаки, гнушаясь творениями Божьими как бы нечистыми. И говорит он, считая брак делом гнусным, своими поношениями брака клеймят самих себя. То есть ложными представлениями о том, что брак – это неправильно, они сами себя загоняют в чрезмерно строгую аскетическую жизнь. И даже здесь дальше можно удивительные слова его вспомнить. Он говорит так. «У кого недостает целомудрия, тот развратен, а кто им избыточествует, тот сожжен совестью, как определяет апостол». То есть поразительно, святитель Григорий Ниский пишет, что, оказывается, можно избыточествовать целомудрием. В том смысле, что можно чрезмерно строго относиться к сфере собственной сексуальности, настолько строго, что даже запрещать себе, например, брак, или, как мы слышали у апостола, запрещать себе вкушение, позволенное Богом пищей. Вот здесь, в этом месте, мы можем увидеть представление о мнительной совести, которое чрезвычайно интересное даже в сфере практической, в сфере, например, там, таинства исповеди. Ну и последнее, чем можно завершить представление апостола Павла о совести, это удивительные представления, которых мы не встречаем в Ветхом Завете, мы только намеки на них встречаем, мы не встречаем в античной цивилизации, не встречаем в месопотамской. Это представление о возможности чистоты совести, о том, что человек может иметь чистую совесть. Сам апостол Павел несколько раз пишет об этом, он говорит, что мое сердце меня ни в чем не обличает, и в другом месте говорит, что совесть моя не обличает меня ни в чем. Но очень важно, что чистоту совести он получает не от собственной праведности, не от того, что он там как-то очень строго живет, а от того, что он крещен. То есть чистота совести – это дар Христа, который человек получает в таинстве крещения.
Это был фрагмент лекции преподавателя Московской духовной академии иерея Стефана Домущи. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».